Глава первая. Мотивация. Почему, зачем и что в результате? Цель – узнать коренные отличия программы «Матрица стройности» от других программ по похудению. Выяснить, какие существуют причины переедания и понять их происхождение. Найти свою собственную мотивацию. Для этого вы познакомитесь с первым и главным правилом программы «Матрица стройности» и поймете, в чем кроется его глубинный смысл. Узнаете, как формируются пищевые привычки и как они становятся причинами переедания. Поймете, как человек оправдывает свою пищевую несдержанность и узнаете, что на самом деле является главным помощником на пути к стройности. Найдете собственную мотивацию. Начать я хочу с того, что вам необходимо понять и проникнуться мыслью, что ваш прежний образ жизни и ваш опыт, ваши убеждения о том, что правильно, а что неправильно, собственно, и привели вас к тому состоянию, в котором вы сейчас находитесь. Поэтому первое, чему вам нужно научиться, это начать совершать другие действия. Не противоположные, а просто другие. Всем известный Эйнштейн однажды сказал замечательную фразу, которую я люблю цитировать и в которой выражен один из моих жизненных принципов. «Глупо совершать одни и те же действия и ожидать другого результата». Именно этим вы, слушая эту книгу, и займетесь. Начнете совершать другие действия. А для начала необходимо определить, какие ваши привычки, убеждения и действия привели вас к тому состоянию, в котором вы находитесь сейчас. Первое, что вам необходимо сделать, это осознать свое намерение похудеть. К сожалению, некоторые люди застревают на самом процессе. Им не ясна конечная точка. Они не могут дать ответ на вопрос: «Что со мной будет, когда я похудею?» Для них сам процесс важнее результата. Поэтому ваша первая задача – разобраться с результатом. Для чего вам это нужно и как сильно вы этого хотите? Это и будет вашей мотивацией, двигателем, ведущим вас к желаемому пункту назначения. В конце главы я дам вам первое упражнение, которое поможет разобраться с мотивацией. А пока давайте поговорим о самой программе «Матрица стройности» и ее основном правиле, которое у многих вызывает недоумение. Первое и главное правило «Матрицы стройности». Для того, чтобы начался процесс похудения, вам необходимо осознать то, как и почему вы едите. И начнем с ваших ожиданий. Сколько бы я ни предупреждала вас, что ограничений не будет, вы наверняка подсознательно уже готовите себя к тому, что на время занятий с этой книгой вам придется в чем-то себя ограничивать. Приходя на марафон, первым делом люди начинают у меня выяснять, какие продукты запрещены. Так вот, нет запрещенных продуктов. Никаких. Самое первое и главное правило программы «Матрица стройности» состоит из трех вводных и звучит так. Я ем то, что хочу. Я ем тогда, когда хочу. Я ем столько, сколько хочу. И это правило пугает 90% участников. Но уже закончив работу с этой главой, вы осознаете, что полные люди зачастую едят не то, что хотят, не тогда, когда они этого хотят, и совершенно не столько, сколько хотят. Для того, чтобы это отследить, вы будете вести так называемый дневник. В той самой красивой тетради, о которой я вам говорила раньше. Это так же важно, как прием выписанных доктором антибиотиков. Эту стадию нельзя отменять и необходимо применять беспрерывно в течение всего процесса работы с книгой. Соответственно, тетрадь, которую вы завели, и поможет вам разобраться со всеми особенностями вашего пищевого поведения и скорректировать их. С сегодняшнего дня, как только вы решили что-либо съесть, вам необходимо будет сначала открыть свой дневник и написать, по какой причине вы что-то отправляете в рот. Что именно? А затем пояснить, сколько, почему именно столько, что при этом почувствовали и что подумали, а также, что вам дало это действие с едой. И записывать вы будете буквально все, что попадает к вам в рот. Каждый кусочек, который вы решили съесть, каждую крошку, которую мимоходом забросили в себя, и каждый глоток, который решили выпить. Все это вам необходимо записывать в дневник. Но самое важное для анализа – это причина, по которой вы съели ту или иную еду. И нет, это не банальное «захотелось», которое путают с «хочу», упоминающимся в главном правиле матрицы, а настоящая причина, которую вы принимаете за желание что-нибудь съесть. Эти причины могут быть самые разные. Был-была голодным-голодной, поел-поела, чтобы насытиться. Было скучно, поел-поела, чтобы развлечься. Было холодно, поел-поела, чтобы согреться. Хотелось спать, поел-поела, чтобы взбодриться. За компанию вам предложили, и вы согласились. Хотели себя поощрить за что-то. Пришло время еды по расписанию. К вам пришли гости, вы их угощали и, соответственно, поели сами. И так далее. После этого обязательно запишите результат, что вы почувствовали по окончании. Наелись, чувствуете удовлетворение. Переели, уже понимаете, что остановиться стоило раньше, а теперь чувствуете тяжесть, переполненность. Не получили того, что ожидали. Это когда понимаете, что съели достаточно, чтобы насытиться, а чувство удовлетворения не приходит, и вы заглядываете в холодильник, чего бы там еще найти. Съели и не поняли, что съели. Да, так тоже бывает. Еда была словно безвкусная, и вы не получали от нее удовольствия. Или ели на автомате и не замечали ее вкуса. У вас могут быть и другие ощущения. Прислушивайтесь к себе и описывайте их в дневнике. Далее нужно записать, что вы испытываете сейчас, когда понимаете причину и осознаете ощущения после еды. И какой вывод можете сделать в данный момент времени? Хочу сделать акцент на важности инструмента дневник в вашей работе. Он друг и помощник на пути к вашей цели – стать стройной – стройным. Именно с его помощью вы сможете отследить свое пищевое поведение и найти причины лишнего веса. И вести его крайне необходимо – при любых обстоятельствах и в любых условиях. Он – ваше досье и ваша информационная база о себе, от которой вы будете отталкиваться в дальнейшей работе. Многих смущает необходимость писать перед кем-то. Это смущение проходит буквально после первых 2-3 раз. Давайте рассуждать. Что в этом такого страшного, на ваш взгляд, с чем бы вы не смогли справиться? Любые сомнения находят ответ, если его искать. Вы – человек, который работает над собой, и вам незачем перед кем-то оправдываться в своих действиях, потому что вы – взрослый человек и делаете ровно то, что считаете нужным. На вопросы любопытствующих вы можете отвечать так, как вам комфортно. Говорить, что записываете рецепт, например, или умные мысли, или просто ничего не говорить. Вы никому, кроме себя, ничего не должны. Учитесь ставить свои интересы на первое место, вести дневник для вас важно, и именно поэтому вы это делаете. Но вернемся к нашему правилу. Возможно, вы, прослушав правило, сразу же поняли, о чем идет речь, и сделали правильные выводы. Это очень круто и очень здорово. Однако чаще я встречаю людей, которые испытывают недоумение при ознакомлении с этим правилом. Поэтому я объясню тот глубокий смысл, который кроется в каждом его слове и который далеко не каждый сходу способен уловить. Начну издалека. Самым наглядным примером я считаю отношение к еде маленьких детей, особенно в возрасте от 1,5 до 2 лет. Это тот самый возраст, когда дети уже хорошо понимают, чего они хотят, а чего не хотят, и могут выразить взрослым свои желания. И насильно заставить их что-либо съесть практически невозможно. Так вот, представьте ситуацию. У вас есть маленький ребенок, и вы считаете, что пришло время его покормить. Скажем, вы придерживаетесь распорядка дня и кормите его по расписанию. Но по каким-то своим внутренним причинам он есть отказывается. Дает понять, что не голоден или не хочет есть какой-то конкретный продукт. Или съедает одну ложку и говорит, что наелся. По-разному бывает. Так вот скажите, какова вероятность, что вы сможете накормить этого ребенка, сможете влить в него тарелку супа или заставить съесть всю кашу? Те, у кого есть маленькие дети, не дадут солгать. Вероятность крайне мала, практически нулевая. При условии, если ребенок есть не хочет, не испытывает чувства голода или его не устраивает то, чем вы хотите его накормить. Теперь представьте себя. Вы на работе, наступило время обеденного перерыва, но по каким-то причинам не испытываете чувства голода. Тем не менее, если наступило время обеденного перерыва, то вы, скорее всего, все равно идете есть. И едите. Такое происходит в 99% случаев. А теперь вспомните, что говорится в правиле матрицы стройности. «Я ем тогда, когда я хочу». В этой фразе есть скрытый смысл, который означает «а когда не хочу, я не ем». Вот это очень важно. Это значит, что вы не едите, когда пришло время по расписанию, настало время завтрака, обеда, ужина или начался перерыв на работе. Вы не едите только потому, что все остальные сели есть. Не едите заранее, про запас, или потому, что уже давно не ели и пора бы. А едите вы только тогда, когда действительно хотите. Следующий пункт правила. Я ем то, что я хочу. Давайте еще раз вернемся к примеру с ребенком. Допустим, вы решили, что он давно не ел пюре с рыбой. Отвариваете картофель, парите для него рыбку, а он вдруг заявляет, что хочет гречку с котлеткой. Скажите, пожалуйста, какова вероятность того, что вы сможете полноценно накормить ребенка пюре с рыбкой, если он хочет гречку? Конечно, если он очень голодный, то, возможно, съест часть порции еды, которую не хочет, но уж точно не все. Теперь снова вернемся к вам. Вы возвращаетесь с работы. Допустим, весь день вам в мыслях покоя не дает гречка с котлеткой, вы уже даже и вкус во рту ощущаете. И вот приезжаете домой после работы, а там для вас уже заботливо приготовили пюре с рыбой. Скажите, какова вероятность того, что вы откажетесь от уже приготовленной еды и станете себе готовить гречку с котлетой? Она практически нулевая. Скорее всего, вы будете есть то, что уже поставлено на стол, а не то, что вам хочется и что нужно готовить. В правиле же матрицы говорится, что вы едите то, что вы хотите, и подразумевается, а то, что не хотите, не едите. Организм человека очень хорошо понимает, в каких именно продуктах он сейчас нуждается. Точнее, в каких продуктах содержатся витамины и элементы, которые ему необходимы. И ваши желания, когда всплывает образ конкретного продукта со всеми ощущениями, это и есть тот самый сигнал от организма, которым он дает вам знать, что конкретно у вас должно быть сегодня на столе. Маленькие дети хорошо улавливают эти сигналы. Это природная особенность любого живого организма. Но в процессе воспитания взрослые ломают эту уникальную способность и вместо нее встраивают в сознание малыша свои убеждения о правильной и полезной еде, нормальном размере порции, правильном интервале между приемами пищи и множество других правил, из которых и формируется пищевое поведение и привычки взрослеющего человека. Именно все эти правила, которые человек постепенно привыкает соблюдать, и являются главной причиной того, что он перестает слышать свои собственные потребности. По поводу этой части правила матрицы мне часто поступает один и тот же вопрос, и он действительно правильный. Что делать, если я хочу рыбы, креветок, сыра, а у меня на данный момент нет этого продукта в доступности? Отвечаю. В этом случае вы едите приблизительно то, что вам на данный момент подходит как альтернатива. А для того, чтобы съесть тот продукт, который хочется, у вас есть 72 часа. Приложите все усилия для того, чтобы дать себе этот продукт в течение 72 часов. Это обязательно. Уж постарайтесь. Приведу в пример выдержку из дневника одной из участниц марафона, которую она разрешила опубликовать. В ней она очень хорошо проиллюстрировала подобную ситуацию. Итак, я начинаю прислушиваться к собственному организму, уже улавливаю его подсказки, протесты и пожелания. Уже не ем бездумно все, что под руку попалось. И вдруг обнаруживаю подвох. Меня навязчиво преследует мысль о рыбных котлетах из трески. Я понимаю, что это мой организм захотел и подает мне знаки. Возвращаюсь с работы поздно и точно знаю, что ни котлет, ни хотя бы трески, чтобы их приготовить, у меня дома нет. Как, собственно, и желание сейчас возиться с котлетами. Захожу в круглосуточный супермаркет. Нет, и там посреди полуфабрикатов котлет не оказалось. Зато в рыбном отделе мой взгляд оживился. А не хочу ли я запеченной рыбки? Вот этот симпатичный минтай мне очень даже нравится. Прислушалась к себе, кажется, внутри довольно замурчал котенок. Согласился. Иду домой уже довольная. Сегодня я наскоро приготовлю печеного минтая с овощами, а завтра попрошу мужа заехать в рыбный магазин и купить трески для котлет, если мне все еще будет их хотеться. Так что вывод достаточно простой. Даже если в данный момент не получается накормить себя именно тем, чего так хочется, можно предложить себе похожий вариант. А если организм продолжает намекать на обещанное, у вас есть еще 72 часа, чтобы выполнить его желание. Следующий пункт правила матрицы. «Я ем столько, сколько хочу». И подразумевается в этой фразе, что вы едите до тех пор, пока хотите есть, а не впихиваете в себя столько, сколько у вас в тарелке, сколько нужно или сколько вы привыкли есть. Давайте снова вернемся к примеру с ребенком. Вот, допустим, ребенок ел, в какой-то момент понял, что наелся, и у него в тарелке осталось 1,5 чайной ложки каши. Он, совершенно не заботясь об этом, встает из-за стола. И в этот момент его начинают убеждать, что немного оставлять в тарелке – это нехорошо. Некоторые изобретательные взрослые, бывает, еще и пугают, рассказывая, как недоеденное будет за малышом гоняться. Создают предпосылки для детской тревожности и формируют в его сознании первые страхи. Это тема другого марафона, поэтому не буду говорить о том, как это может отразиться на детской психике. Конечно, уговаривая его за маму, за папу или принуждая «не выйдешь из-за стола, пока не доешь», вы можете заставить его съесть все дочисто. Хотя с крохой младшего возраста, скорее всего, этот прием все равно не сработает. Он начинает действовать уже позже, когда ребенок психологически переключает внимание себя на окружающих, и у него начинает развиваться чувство вины. И я, конечно же, категорически против того, чтобы к детям применять подобные манипуляции и насильно чем-то кормить. Теперь вспомните себя. Разве вы, даже когда почувствуете сытость, оставите эту чайную ложку каши в тарелке? Ну как же? Нужно же доедать, чтобы тарелка была чистая. Эта проблема тоже есть практически у всех, поэтому пристально, внимательно отслеживайте свое состояние. Вы едите столько, сколько хотите, а не столько, сколько влезет или сколько нужно съесть. Вот теперь, я надеюсь, вы осознали смысл главного правила матрицы стройности и поняли, что на самом деле оно простое, как и все гениальное. Но это не единственное наше правило, хотя и самое главное. Вы еще познакомитесь со многими другими правилами, которые помогут вам питаться, исходя из истинных желаний и потребностей. Именно теми продуктами, которые нужны вашему организму. И есть будете только, когда это нужно именно вашему телу, а не в угоду правилам и расписаниям. Это только первый шаг на пути к стройности, но он очень важный и нужный. Только соблюдая его, вы будете находиться в гармонии с собой, своим телом и духом. И теперь самое время поговорить о причинах переедания, приводящих к лишнему весу. Причины переедания. Семейные традиции или наследственность. Как вы уже поняли, большинство пищевых привычек человека формируется еще в детстве, когда заботливые мамы, папы, бабушки, дедушки, воспитатели в детском саду и учителя или работники столовых в школе навязывают свои привычки детям. При этом используются самые разные способы воздействия – пояснения, манипуляции, угрозы, запугивания и так далее. И все эти важные в жизни ребенка взрослые абсолютно уверены в том, что поступают правильно, прививают ему понимание о необходимости питания, чтобы расти, быть здоровым, сильным. При этом они мало задумываются о том, что лишний вес вреден для ребенка так же, как и для взрослого, и даже больше, потому что тот еще и развивается, а организм его только формируется. Принято считать, что здоровый малыш – это пухленький бутузик в складочках. Но откуда пошло это понятие? Со времен, когда еды действительно не хватало, и из двух вариантов развития ребенка, истощенного малыша в одном случае и пухленького карапуза в другом, второй вариант действительно говорил о большем здоровье. Хотя вопрос все равно остается спорным, но, по крайней мере, о том, что ребенок не голодает, это говорило. Обсуждая проблему лишнего веса, принято вспоминать наследственность. Вот только давайте подумаем, о какой именно наследственности идет речь? Действительно, существует небольшой процент генетических или гормональных отклонений, являющихся причинами нарушения обмена веществ, в результате которых появляется проблема лишнего веса. В большинстве же случаев наследственность является психологической. Если родители имеют пищевые привычки, которые привели их к избыточному весу, то эти привычки они передают и своим детям. Опять же, в семьях, где царит культ еды, всегда присутствует проблема лишнего веса. Пышные мамы и бабушки, старательно колдующие возле плиты, искренне верят, что заботятся о своей семье, не задумываясь о последствиях переедания для горячо любимых детей. Есть несколько отличительных признаков семьи, в которых процветает культ еды. Хорошего человека должно быть много. Дом в таких семьях всегда полон вкусностей. Гостей встречают ломящимися от обилия блюд столом. Режим дня строго привязан к 3-4 приемам пищи, а порция ребенка мало отличается размером от порции взрослого. Растущему организму нужно много питаться. Из-за стола встают только с чистой тарелкой. Хочешь, не хочешь, съесть нужно все. Ведь мама старалась, готовила. Плохой аппетит расценивается как неуважение к хозяйке, а неупитанный вид приравнивается к болезни. Девиз хозяйки дома – от переедания не умирают, умирают от голода. Причем хозяйки эти сами далеко не с изящными формами, но ничуть не усматривающие в этом беды, совершенно не задумываются о том, что именно их заботливое перекармливание приводит к ожирению всех членов семьи со всеми вытекающими из этого последствиями. А ребенка пытаются накормить всеми правдами и неправдами. «Не будешь есть – не вырастешь. Пока не съешь все, из-за стола не встанешь». «Мама старалась, готовила. Ты же не хочешь обидеть маму? Ложечка за маму, ложечка за папу. Не доешь, гулять не пойдешь, смотреть телевизор не будешь, о компьютере забудь. Мало ли, что ты не любишь, это полезно, а значит, хочешь ты или не хочешь, а есть нужно». И так далее. Еда как эмоциональный стимул. Лучшим утешением, похвалой, стимулом к действию, угрозой наказания и ярким выражением любви в таких семьях служит еда. В детстве заплакавший малыш слышит: «Ну, не плачь, лучше съешь конфетку». За хорошее поведение ребенку полагается вкусное пирожное, на день рождения торжественно преподносится огромный торт, а за плохое поведение всех этих сладостей могут лишить. Так в детском подсознании формируется простой вывод – сладенькое, вкусненькое всегда сопутствует радостям. Со временем формируется привычка, которая и ведет к эмоциональному перееданию. Радость нужно отметить тортиком, неприятности – заесть, а сладенькое, радость и утешение становятся синонимами. Так происходит подмена психологического чувства физическим удовольствием. Постепенно начинается копирование родительского поведения, появляется такая же одержимость едой. В такой семье ребенок вырастает со стойким убеждением, прописанным глубоко в подсознании, что в еде можно найти утешение при любой проблеме. Трудности на работе, неурядицы в личных отношениях – поешь и успокойся. Главное – скорее добежать до спасительного холодильника. Но живет-то он среди людей. И вот жертва маминого закармливания видит, что далеко не все окружающие также ценят еду. Скорее наоборот, сидят на диетах, морят себя голодом ради стройных фигур, и тут он поневоле начинает замечать, что фигура его далека от идеала. И в какой-то момент начинает думать, что все проблемы и неустроенность в жизни напрямую с этим связаны. В тяжких раздумьях о том, как остановить ежедневные переедания, он снова придет к спасительному холодильнику. Ведь в поисках решения проблемы ничто так не помогает ему сосредоточиться, как вкусный бутерброд или кусок торта. О других способах-то он не знает. И начинается нервное заедание проблем. На глаза все чаще попадаются статьи о лишнем весе, где улыбающиеся стройные красотки говорят о вреде еды перед сном. Он анализирует свое поведение и даже может согласиться с тем, что позволяет себе лишнего, ест явно много. Но как иначе успокоиться после нервного рабочего дня или снять стресс после неприятного разговора? Налицо психологическое переедание. Каждый стресс должен быть заеден. В какой-то момент сознание все же берет верх, и он ставит себе цель – худею. В порыве гнева на себя, не умеющего контролировать свои приступы обжорства, и на еду, которая искушает своим присутствием в холодильнике, вся еда оттуда отправляется в мусорное ведро. Теперь в доме только здоровая пища – овощи, фрукты, творожки и йогурты. Помня о вреде переедания на ночь, ужин назначается на половину шестого. Правда, это время как раз приходится на дорогу домой. Придется ужинать по дороге. Тоже еще задачка – не искуситься на шаурму или какой-то другой фастфуд. Какое-то время получается сдерживать себя, но радость длится недолго. Частые приступы переедания сделали свое дело, и растянутый желудок дает о себе знать. Маленькие порции, рекомендуемые в диетах, никак не несут насыщения, да и салатики, запитые кефиром, большой радости не доставляют. Жизнь превращается в муку. А на остановке маршрутки так заманчиво пахнет шаурмой. В памяти всплывают мамины слова: «От еды не умирают, умирают от голода». И приходит спасительная мысль: «Разочек можно». На работе, пока ковыряет вилкой салатик, с тоской вспоминает вчерашний срыв. Приходит к выводу, что в жизни стало совсем мало радости. И начинает мечтать о маленьком кусочке тортика или о том, чтобы вновь оказаться возле того ларька со спасительной шаурмой. Зависимость от психологического переедания не искоренить одним лишь усилием воли. Как правило, любая диета, на которую садятся от отчаяния, заканчивается срывом. Если в жизни все радости были сконцентрированы на еде, лишив себя этого счастья и не найдя других источников поднятия настроения для замены, на диете человеку не удержаться. Поэтому, прежде чем думать о том, как остановить нескончаемый праздник живота и начать бороться с перееданием, нужно морально подготовиться и задуматься об истинных причинах нарушения пищевого поведения. Ведь этим способом человек зачастую старается решить проблемы, которые на самом деле едой не решаются. Одиночество, страхи, сомнения, грусть, радость – частые причины переедания. Переедание, вызванное психологическими проблемами, не преследует цели насытиться. Это попытка снять напряжение, компенсировать неудовлетворенность жизнью, отсутствие эмоций и впечатлений. Часто переедание приводит не только к ожирению, но и к более серьезным проблемам. Бесконтрольное закидывание в себя еды провоцирует застой пищи в ЖКТ, что может закончиться даже пищевым отравлением. Вот об этой цепочке причинно-следственных связей совершенно не задумываются мамы, заставляющие своих детей есть против их желания и доедать все, что в тарелке. Сила воли. Есть и другая сторона переедания, которая проявляется, когда человек уже привык много есть и не может справиться с этой своей привычкой, на каких бы диетах ни сидел и сколько бы попыток похудеть в спортзале не предпринимал. Миф, который придумали такие люди в оправдание своей несдержанности, это слабая сила воли. Это тот случай, когда человек способен осознать и признать, что ест много, но при этом находит для себя оправдание в том, что у него отсутствует сила воли. Он понимает, что ест лишнее, понимает, что не по голоду и рад бы не есть, но вот нет у него воли или она очень слабая. А он как бы и ни при чем, это все она, злодейка, или лентяйка, расслабая. Фокус подобной уловки для самообмана заключается в том, что в психологии не существует понятия силы воли. Для психологов есть достаточная или недостаточная мотивация. Все. Другого мерила просто нет. Нет силы воли как таковой. Есть достаточная или недостаточная мотивация. Если я по-настоящему чего-то хочу, то никто и ничто не помешает мне это сделать. А вот если я не хочу, то ни один психолог в мире не поможет мне это сделать. Так что единственное, о чем стоит спрашивать себя в этом случае, точно ли я хочу похудеть и насколько сильно я этого хочу. Мотивация или почему диеты не работают? Я часто упоминаю в своих постах, что диеты не работают. И не то, чтобы я совершенно против диет. Нет, я знаю, что есть определенный процент настолько организованных людей, ответственно подходящих к любому вопросу и процессу, что для них соблюдение диеты – это лишь очередная задача, не более. И они не отступят, пока не решат ее. Это тип характера. Эти люди умеют жить в жестких рамках и получать от этого удовольствие. Ограничения для себя они устанавливают сами, и для них это не насилие над собой, а норма жизни, приносящая удовлетворение. Они живут так, потому что сами выбрали такой образ жизни, и именно так хотят жить. Но таких людей очень мало. Большинство же от ограничений страдают. Осознают они это или нет, но они подсознательно ждут освобождения от наложенных на них ограничений, даже если установили их для себя самостоятельно. В случае с диетой, даже добровольно на нее соглашаясь, они тут же начинают ждать, когда же она наконец закончится. Чтобы что? Чтобы наесться души. Так после насильственных воздержаний происходят срывы. И с огромным трудом потерянные килограммы возвращаются с процентами. Я не против диет, я против насилия над собой. Именно поэтому я считаю, что и диеты, и принудительные занятия спортом результатов не дают. Организму нет пользы от того, что делается против его желания. Кроме того, любое насилие над собой негативно сказывается на психике и через психосоматическую взаимосвязь на работе самого организма. У каждого своя степень восприятия и емкости. Последствия могут быть как ощутимыми и критичными, так и не проявиться вовсе. Критичные последствия со стороны тела, дисбаланс питательных веществ, замедление пищеварения, кишечные расстройства, проблемы с кожей, зубами, волосами, ногтями, потеря настроения, снижение работоспособности, либидо. Критичные последствия со стороны психики. Расстройство пищевого поведения, сопутствующие заболевания, анорексия, булимия. Могут развиваться подавленное состояние, другие расстройства психики, депрессия. Безусловно, степень урона для тела и психики зависит от вида диеты и срока пребывания на ней. Другая сторона диет – страх. Страх остаться голодным. Опасаясь голода из-за вынужденных ограничений, с которыми хотя бы однажды пришлось столкнуться при соблюдении диеты, организм начинает делать запасы на черный день. А вдруг опять посадят на диету, вдруг я снова буду вынужден жить впроголодь. Это бессознательный страх. Умом человек так не думает, но его бессознательное этого опасается. И дает команду телу накапливать жир. А дальше круг замыкается. Тело делает запасы, за это его морят голодом. Оно худеет, но как только ему дают передышку, оно снова начинает копить. Именно поэтому я не сторонник диет. Я сторонник любви к телу и заботы о нем. Я за понимание и взаимодействие. И если уж приходится какие-то свои действия взять под контроль, то исключительно по собственному желанию. А для этого необходимо найти мотивацию. Вы наверняка понимаете, что когда похудеете, ваша жизнь заиграет новыми красками. Если все оставить как есть, ситуация, безусловно, усугубится. Чтобы этого не случилось, в конце этой главы я даю вам задание на поиск мотивации. Оно нацелено на поиск того, что мотивирует лично вас. Чтобы вы понимали, что получите в результате работы, направленной на похудение. Например, кто-то получит любящего мужчину или женщину. Это моя ситуация. Когда я сильно набрала вес, я поняла, что у меня начинаются проблемы с мужем, и для меня это было главным мотивом. Кто-то хочет, чтобы им гордились дети. Они, безусловно, будут вами гордиться. Это тоже мне близкая ситуация. Мой младший ребенок по несколько раз в день говорит мне: «Мама, ты такая красивая». Конечно, это все очень важные вещи. Вы сможете носить красивую одежду, у вас поднимется самооценка, улучшится качество жизни. Вы станете однозначно здоровее, будете моложе выглядеть. Понятное дело, что время вспять не повернется. Но вы точно почувствуете себя моложе, будете лучше выглядеть и лучше себя чувствовать. Посмотрите на мои фотографии. Мне никто и никогда не дает моего возраста. За мной ухаживают мужчины, которые намного моложе меня. Однажды в аэропорту даже случился казус. На паспортном контроле засомневались в том, что я предъявляю свой паспорт, заявив, что моя внешность не соответствует возрасту, указанному в документе. Люди, которые прошли мой тренинг, в своих отзывах часто пишут, что стали выглядеть намного лучше. Многие делятся тем, что у них улучшилось здоровье. Поэтому я искренне желаю вам найти свою мотивацию и направиться к исполнению своей мечты воодушевленными и нацеленными на успех. Задание. Ищем мотивацию. Итак, первый шаг к стройности вы начнете с одного очень важного упражнения. Оно поможет сформироваться вашему желанию начать худеть. Даже если вам кажется, что это желание вас созрело уже очень давно, необходимо его закрепить. А для этого необходимо найти истинные мотивы. Фокус в том, что довольно часто бывает, что вроде бы вы хотите похудеть, но не худеется. Вот что-то держит и сбивает с толку. Умом вы понимаете, что есть причины и желания, но продолжаете совершать привычные действия, и ничего не меняется изо дня в день. Поэтому откройте вашу тетрадь. Для удобства лучше, если это будет разворот. Первое. Разделите двумя перпендикулярными линиями плоскость разворота на 4 части, чтобы в нем получилось 4 условных квадрата. Второе. В верхнем левом квадрате пишите ответ на вопрос: «Что будет, если я похудею?». Распишите подробно, последовательно отвечая на вспомогательные вопросы. Как изменится качество вашей жизни? Как стройность будет проявляться в вашей жизни? По каким признакам вы узнаете, что это уже есть в вашей жизни? Третье. В правом верхнем напишите ответы на вопрос: «Что будет, если я не похудею?». Что случится, если вы откажетесь от реализации принимаемого решения и все останется так же, как и было раньше? Отвечая, записывайте все преимущества настоящего положения дел, которые вы не хотели бы потерять. Причем обязательно заглядывайте на год, а то и на 5 лет вперед. Это очень мотивирует. Четвертое. В левом нижнем отвечайте на вопрос: чего не будет, если я похудею? Чего вы избежите в своей жизни, когда похудеете? Это своего рода поиск плюсов. Чего не станет в вашей жизни из того, что сейчас доставляет неудобства? А также это поиск минусов в том, что вы не похудеете. Ответы на эту часть вопроса будут представлять собой ту цену, которую вы должны будете заплатить за реализацию принимаемого решения. Пятое. В правом нижнем. Чего не будет, если я не похудею? С этим вопросом будьте внимательны, потому что мозг захочет проигнорировать двойное отрицание. И ответ может быть похож на ответ на первый вопрос. Не допускайте этого. Идите в глубину. Как ситуация усугубится, если вы не похудеете? Как вы будете чувствовать себя при этом? Тоже загляните в будущее на год и на 5 лет вперед. Какие мечты не сбудутся, какие планы не осуществятся? Важно поставить перед собой четкие цифры. Когда вы думаете о будущем на 5 лет вперед, то видите четкие рамки и картинку. Если этого не делать, то время как будто улетучивается, не обретает ясных границ. Когда вы закончите упражнение, посмотрите на лист и еще раз подумайте, действительно ли вы так сильно хотите похудеть, как об этом говорите. потому что на матрице самое главное – это желание. Обращаю ваше внимание, что это упражнение обязательно необходимо выполнить в течение 72 часов. Идеально, если справитесь с ним в течение 24 часов с того момента, как вы про него узнали. Это особенное свойство психики. Чем быстрее вы реализуете намеченное, тем эффективнее его результат. Так что не откладывайте. Многие, получив задание, беспокоятся о том, что чего-то не поняли, и боятся сделать что-то неправильно, а потому задают мне вопрос, как правильно делать упражнение. Так вот, я хочу подчеркнуть, что у нас с вами психологический тренинг личностного роста. Именно поэтому у нас нет правильных или неправильных ответов. Ответ у каждого свой, и только для него правильный. И дадите вы его именно так, как понимаете лично вы. Как вам сердце подсказывает на данный момент времени, так и правильно. Отвечайте, исходя из этого. Вам необходимо ответить на 4 вопроса. Даже если вам кажется, что вы не понимаете, чем один вопрос отличается от другого. Вам это не надо понимать. Оставьте это своему подсознанию. Не пытайтесь сосредоточиться и дать обдуманный ответ. Просто возьмите ручку в руки и пишите, как пишется. Начните делать, и по ходу выполнения задания вы поймете то, что казалось непонятным. А может быть и такое, что ваше подсознание сделает все за вас, а вы уже спустя время заглянете в свои записи и поймете то, чего не поняли раньше. Обязательно идите вглубь своей мотивации, задавайте себе вопросы. Как изменится ваша жизнь, когда вы станете стройными? Как вы определите, что уже нравитесь мужу, жене или себе? Как проявится результат вашей жизни? Каким мерилом вы сможете его измерить? Какими вы станете? Не ограничивайте себя в полете мысли. Чтобы мотивация была качественной и вам ее хватило до конца марафона, опишите все как можно подробнее, даже если кажется, что мысли сбивчивые и несвязные. Позвольте подсознанию взять верх над разумом и перестаньте его контролировать. Также необходимо иметь в виду, что в начале пути, когда вы только начинаете худеть, вы ставите перед собой определенную цель. Но с течением времени она может измениться, трансформироваться или просто стать неактуальной. Например, когда вы начали худеть, вы хотели влезть в джинсы меньшего размера. В процессе эта цель была достигнута, а вы ее не зафиксировали как свой успех и мотивацию не обновили. Джинсы уже не вдохновляют, а новая цель не поставлена. Из-за отсутствия мотивации желание работать над собой пропадает. Поэтому, чтобы спустя время внутренний запал не угас, периодически возвращайтесь к этому упражнению и проверяйте актуальность своей мотивации. Резюме первой главы. Первое. Ваш прежний образ жизни, ваш опыт, ваши убеждения о том, что правильно, а что неправильно, привели вас к тому состоянию, в котором вы сейчас находитесь. Первое, чему вам нужно научиться, это начать совершать другие действия. Второе. Ваша первая задача – разобраться с результатом. Для чего вам это нужно и как сильно вы этого хотите? Третье. Для того, чтобы начался процесс похудения, вам необходимо осознать то, как и почему вы едите. Четвертое. Вы – человек, который работает над собой, и вам незачем перед кем-то оправдывать свои действия. Пятое. Главное правило матрицы стройности. Я ем тогда, когда я хочу, а когда не хочу, я не ем. Я ем то, что я хочу, а то, что не хочу, я не ем. Я ем столько, сколько хочу, а не столько, сколько влезет или сколько нужно съесть. Шестое. В большинстве случаев наследственная полнота является психологической, если родители имеют пищевые привычки, которые привели их к избыточному весу, то эти привычки они передают и своим детям. Седьмое. Зависимость от психологического передания не искоренить одним лишь усилием воли. Как правило, любая диета, на которую садятся от отчаяния, заканчивается срывом. Восьмое. диеты и принудительные занятия спортом не дают результатов, потому что организму нет пользы от того, что делается против его желания. 9. Любое насилие над собой негативно сказывается на психике и через психосоматическую взаимосвязь на работе самого организма. 10. Нет силы воли как таковой. Есть достаточная и недостаточная мотивация. Дневник марафонца. Мотивация. Итак, решение принято, желание в наличии, а на марафоне рекомендуется проработать мотивацию. С первого взгляда казалось, что с мотивацией у меня все понятно. Мне не нравится, как я выгляжу, и я испытываю проблемы со здоровьем. Следовательно, хочу от них избавиться. Стоп. Аня в «Авторе жизни» говорила, что слово «избавиться» – плохой мотиватор. Целью должно быть не то, от чего ты хочешь избавиться, а то, что хочешь приобрести. В моем случае я хочу приобрести стройную фигуру и ощущение здорового тела. Вот и вся мотивация. Как бы не так. С упражнением, которое дается на марафоне, я смогла посмотреть на открывающиеся возможности намного шире. При выполнении упражнения становится понятно не только, что я получу в случае моего успешного похудения, но и каких нежелательных последствий в будущем смогу избежать, а также увидеть, чего лишусь или чего никогда не будет из того, о чем мечтаю, если я так и не похудею. Упражнение «Бомба». Я посмотрела правде в глаза и поняла, что если не начну работать над собой, то никогда больше не смогу радоваться стройности своего тела. Никогда не надену облегающие платья и брючки, открытые топы и купальники, на которые пока смотрю с надеждой, что когда-нибудь они вновь появятся в моей жизни. Никогда больше не смогу не только пойти в длительные пешие прогулки, которые я так люблю, но даже и пробежаться при необходимости, ведь уже сейчас бег на короткие дистанции вызывает у меня срыв дыхания и боль в ногах. И еще много других «никогда больше», о которых я привыкла мечтать, обещая себе абстрактное «когда-нибудь я похудею» и тогда. Как только я сняла розовые очки из обещания о каком-то возможном будущем, где стройной и здоровой становлюсь, не прилагая никаких усилий, передо мной открылась суровая реальность, в которой все выглядит совсем не так, как виделось раньше. Это ощущение рушащихся иллюзий здорово отрезвляет. Я вдруг реально поняла, что не будет этого когда-нибудь, и вообще ничего не будет, если я сейчас же не начну работать над своими пищевыми привычками. А еще я осознала, что пока обманываю себя, мой вес только прибавляется, проблемы усугубляются, и дальше точно не станет лучше. Будет только все больше огорчать внешний вид, дальше расти давление, от возрастающей нагрузки будет все больше страдать тело, и даже страшно подумать, но все эти проблемы с давлением и сердечно-сосудистой системой вообще могут очень плохо закончиться. Об этом я раньше как-то не задумывалась. Но есть и другая сторона этой проработки, более оптимистичная. Когда я похудею, практически все из описанных проблем со здоровьем, напрямую связанные с лишним весом, отступят, а взамен откроется море возможностей. Выполнив это упражнение, я почувствовала прилив азарта и решительности. Что такое 3 месяца активной работы над собой по сравнению с тем, что меня ждет впереди? Я увидела перспективу снова почувствовать себя здоровой и привлекательной, в то время, когда уже практически поставила на себе крест. Это очень и очень вдохновило меня. Анечка, как же я благодарна тебе за то, что ты так мастерски помогаешь выбраться из кокона иллюзий и самообмана, и увидеть реальность и открывающиеся возможности. История Екатерины. О матрице стройности Sport Edition. У меня к матрице стройности было 2 подхода. Первый раз записалась на бесплатную неделю, прошла пара дней и осознала, что мне не хватает мотивации, что мое окружение это не примет, и я не готова отстаивать новые позиции. Второй подход был через 2,5 года, когда я дозрела. Для меня эти 3 месяца многое изменили. Я похудела примерно на 7 килограммов, совершенно неожиданно для себя влезла и комфортно себя почувствовала в измерительных бриджах, выработала новые пищевые, физические и эмоциональные привычки. Я просто иначе себя ощущаю, чем это было 3 месяца назад. В целом, первый месяц самый решающий, но если не идти дальше, то очень легко слететь и вернуться сразу к старым привычкам. Новые нейронные связи просто не успеют закрепиться. Второй месяц я сильно не запомнила, он просто прошел в работе, в действии. Отмечу, что 2 раза слетала и прекращала слушать эфиры и общаться с кураторами. Однако упорно возвращалась. И считаю, что правильно делала. Ну и молодец я за это. Кстати, в конце 2-го месяца очень помогло вернуться в строй задание на мотивацию. Неожиданно последние 2,5 недели удивили меня хорошим достижением, результатом. Я начала иначе ходить и больше ходить, больше принимать и любить себя. Осознала, над чем стоит еще поработать, и иду в этом направлении. Выражаю огромную сердечную благодарность Анне, Ирине и Юлии. Благодаря вашим эфирам, ответам и поддержке мне удалось дойти до конца и сделать себе такой подарок Новому году жизни. И это только начало. Собираюсь идти дальше и стать автором. Советую пройти этот тренинг всем, но при должной мотивации и лучше сразу на 3 месяца. И, конечно, приготовиться работать, преодолевать и меняться, потому что это тренинг личностного роста. Всем счастья, любви и радости!